Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить, как было анонсировано на сайте, о так называемой Велесовой книге. Это одна из масштабных фальсификаций истории в 20 веке, и эта история имеет продолжение, длящееся по сей день. И это продолжение мы тоже рассмотрим сегодня. Фоменко и Насонский, в силу объемности этого дела, мы перенесем на следующее. Занятие это тоже очень поучительно. Так, сегодня мы будем говорить о Велесовой книге. Видимая такая публичная часть этой истории начинается в 1953 году в городе Сан-Франциско, когда в русском эмигрантском журнале «Жар птица» появились первые публикации, посвященные этому, памятнику. В кавычках. Вот. Непосредственно участвовали в публикации редактор этого издания некий А. Курс, фамилия Куленков, это бывший генерал. А автором этих публикаций, которые отправлялись по почте в «Жар птицу», был некий Юрий Петрович Миролюбов. По образованию химик, в некоторое время он учился в Пражском университете на факультете славистики, но не закончил его. Тоже бывший белый эмигрант. Вот так. То есть этот памятник появляется, впервые публикуется в белой эмигрантской среде. Вот. Длятся публикации с 1953 по 1959 год. Были опубликованы часть вот этих пресловутых Велесовых книги, комментарии к ним. Также была напечатана история обнаружения этих текстов. И в это же время появляются уже свои, как всегда, последователи, да? Любая информация, заключенная публично, тут же обрастает каким-то кругом поклонников, да? Которые которые в силу вот такого догматизма, да, внутреннего, черно-белого мышления, тоже такую сколачиваются в какую-то секту, да, достаточно непримиримую. Вот. И свои поклонники и популяризаторы сразу появляются, вот, так называемые, двери своих книг. Или как еще ее называют? Деревянная книга или доолеговая летопись, ну, имеется в виду князя Олега. Да. Вот. Одним из них был некий Парамонов. Он публиковал по псевдониму Сергей Лесной. Парамонов в свое время работал в Киеве, он был энтомолог по своему образованию и работал в геологическом музее. Когда немцы эвакуировали, вывозили материал этого музея, и с ними часть сотрудников была, в том числе Парамонов были вывезены, уж не знаю, там добровольно, недобровольно. По факту то, что как бы, когда британцы освободили его под лагерем под Мюнхеном, как бы возвращаться в Советский Союз он не захотел. Ну, с другой стороны, как бы, в конце 40-х годов, наверное, не все хотели возвращаться. Но так или иначе, он устроился в Австралии на какую-то государственную должность. И стал таким популяризатором. Он выпустил 4-5 книг, посвященных Велесовой книге. Они сейчас продаются по сей, и у нас. Вы можете зайти, наверное, в любом маломальске.
Вы посмотрели, как будто у нас в церковной лавке.
Да. Ну, в общем, как бы во всех книжных магазинах, да, есть, слава богу, как в церковных лавках, хотя литературы нет. Вот. Он был таким неутомимым популяризатором этой книги. И, как я уже сказал, в «Жар птицы» была опубликована история обнаружения. История в высшей степени поучительная и, в общем-то, такая загадочная. Миролюбов рассказывает о том, что в 25-м году, проживая в Бельгии, в Брюсселе, он зашел к некому Изенбеку, полковник тоже бывший царской армии, Федор Артурович Изенбек. Изенбек работал, у него был какой-то ателье, он там делал рисунки для мебельной фабрики. Такая работа у него была. И Миролюбов в то время он как бы задумал большую поэму о Древней Руси, но не хватало какой-то фактуры необходимой. И Изенбек сказал, а вон там мешок холщовый, там может быть то, что тебе нужно. Миролюбов заглянул туда и ахнул. Он там обнаружил деревянные дощечки такие, вообще как бы там было 32 на 2, где-то 34 на 22 сантиметра. Её ширина, то есть это достаточно объемные, да. Они были, да, интересно то, что толщина их была 0,5 сантиметра, 5 миллиметров деревянная. если учитывать, если, ну, представьте себе, да, ну, вот такие тонкие. Широкий толст, ну, да, как, ну, как фамилия. Да, как. Ну, вот, возможно ли, как бы, ну, в 9 или 8 веке нашей эры, да, еще, ну, при том существующем инструменте, без циркулярки, изготовить такие тонкие, тем более, что там же они были расчерчены, так же выцарапывались линии, ну, строки, и выцарапывались все, ну, эти письмена. То есть и то, что они как бы 1000 лет, ну, ну, в общем-то, даже более 1000 лет пролежали, и с ними как бы и так более-менее сохранились, это, конечно, удивительно. Но дело в том, что, в общем-то, этих, кроме Миролюбова и вот этого полулегендарного Изенбека, этих дощечек никто и не видел, собственно говоря. Была опубликована только одна дощечка, фотография, и то не полностью, а 10 строк из нее. Она была опубликована тоже Жар-птицей. Потом, уже когда она попала палеографом советским в 60-е годы, ну, мы об этом поговорим. То есть никто их вживую не видел. Даже их копии не видели. То есть просто публиковали эти материалы по тем, на основании тех переводов, которые присылал Миролюбов. Вот. В эмигрантских кругах начался ажиотаж, появились пословики, как я уже сказал об этом. И в 60-м году некто Рибиндер это тоже эмигрант во Франции, безусловный сторонник подлинности этой книги, прислал, в общем-то, те материалы, которые у него были, в Академии наук СССР, ну, в отдел древнеславянских рукописей, которые специализируются на изучении текста. Это, и там была в том числе вот эта вот фотография фрагмента этой дощечки, где-то на 10 строк. И известный как бы советский палеограф Лилия Петровна Жуковская как провела исследование вот этого фрагмента. Ну, те, кто, я просто скажу, что для тех, кто не был на нашем первом занятии, палеография – это вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает внешние признаки письма. Материал письма, какими буквами начертано, какой алфавит употреблялся, какие цифры употреблялись, и, какие ну, водяные знаки, чернила. Вот задача палеографа – установить подлинность рукописи.
Я знаю, что это не поделка.
Что это не поделка. Внешние признаки письма она изучает. Вот. Ну, прежде чем говорить о анализе Жуковской, да, о результатах ее исследования, я просто скажу несколько слов о содержании, собственно говоря, о чем шла речь и почему такой ажиотаж, из-за чего шум. Фактически, если верить этим текстам, история Руси, да, отодвигалась более чем на 1000 лет. И охватывала период где-то с 9 века до нашей эры до 9 века нашей эры. То есть это времена Аскольда и Дира. Вот если кто ну, помнит, да, это варяги, которых послал Олег, да, а потом сам, собственно говоря, Олег с Игорем и занял Киев. Вот. И там последние, причем текст, ну, информация совершенно убойная. То есть там рассказывается о неком праотце Богумире. Вот, которые жили в Семиречье. Ну, Семиречье – это территория в районе Казахстана, Киргизии, Южной Сибири. Вот, что там находилась прародина некая. Оттуда, да, и, собственно, Богумиру произошли от него все древляне, русичи и так далее, и так далее, и так далее. Все эти племена оттуда двинулись. Они отправились, все, ну, они отправились, соответственно, попали в Иран, там некоторое время жили. Потом они попали в Междуречье, то есть на берега Тигра и Ефрата, да, где был Вавилон, Шумер и так далее. Затем они оказались на территории Ассирии. Там они были подчинены местным царем и стали авангардом его войска. И, соответственно, как, таким образом они попали вместе с авангардом, перевалили через Кавказ, оказались при Черноморских степях. Часть из них отправилась на берега под руководством некого вождя Славена Ильмень, другая часть села на Карпаты, потом они перебрались в Днепр, потом там был некий Орей, у него были сыновья Кий, Щек и Харит, да, и тогда, которые основали город Киев. Там же подробный рассказ о битвах с римлянами, хазарами. То есть все народы древности, в общем-то, все со всеми сталкивались, со всеми сражались. Быт, там же описаны все вот эти, как бы описана их языческая, ну, вера, да, обряды, ритуалы, история. Быт описан очень идиллически, то есть они там каждый день моются в бане. Воин никогда, во-первых, не начинают, да, то есть по отношению к врагам ведут себя, ну, очень благородно. Ну, в общем, так все, все очень красиво, все очень приятно, так, в общем, очень даже романтично. В общем-то, конечно, как, такая информация переворачивает все наши представления. И поэтому, в общем-то, вот этому фотостату, который попал в руки Жуковского, было уделено самое большое внимание. Что же выясняется? Во-первых, выясняется, что это не фотография дощечки. Это фотография бумаги, на которой нарисованы эти дощечки, или копии дощечек, или прорези. Прорези, когда на какой-то материал камень кладется бумага и вот продавливается, таким получается. К тому же фотография еще и отретуширована. То есть уже выглядит все это сомнительно. Сам текст письма очень интересен чем. Написан он буквами, которые напоминают кириллические, то есть так их можно прочитать как кириллические, но с некоторыми изменениями. Даже там встречаются некоторые греческие, а некоторые, которых, так, в общем-то, таких и нет. Да? Но по контексту их прочитать можно. То есть, с одной стороны, знаки как бы, это не, вроде бы не совсем кириллиц, но в то же время при помощи человека, дающего кириллицу, дешифровать это очень-очень легко. Причем интересно то, что лист разлинован, да, и буквы как бы цепляются к верхней строке, они как бы подвешены к ней. Mm-hmm. Это вот характерно для индийской письменности Деванагари, да, вот когда санскрит записывали, они записывали именно вот таким образом. Ну, когда веды записывали, вот, и древнеиндийская письменность, вот они вот таким образом записывали. Это еще достаточно любопытно. Это что касается внешних признаков письма, да? А что касается моего языка, здесь вывод Жуковский был как бы очень категоричен. Она сказала, что это язык, который существовать не может в природе. А почему? Потому что здесь я сделал небольшое отступление. Ну, есть такая наука, лингвистика, которая изучает языки. Толчок к развитию лингвистики стало, ну, одним из толчков к развитию лингвистики как науки стало появление европейцев в Индии. Дело в том, что когда европейцы попали в Индию в конце 18-го, начале 19 века, они обнаружили записи на древнем языке священного индусов, который называется санскрит. Когда они стали изучать санскрит, выяснилось, что по своей морфологии, по своему лексическому составу, что этот язык имеет поразительное сходство с европейскими языками по своей структуре, по грамматике и даже с лексическими совпадениями таких корневых слов, там, допустим, по-индийски мата – мать, сын – цуну, 2-3 чатур – панча, 2-3-4-5, мед – матху, там, веды и слово ведать – знание, таких агни – огонь, то есть совпадений очень много. Но дело не просто совпадение отдельных слов, совпадение в структуре языка, в грамматике. То есть санскрит очень тщательно там разработанная грамматика, но она родственна европейским языкам. И вот так вот. То есть таким образом стало ясно, что между европейскими языками, да, существующими, ну, славянской, романской группой, в том числе латынью, греческим, армянским языком, иранским языком и санскритом у них есть какой-то некий общий источник. Соответственно, была какая-то группа носителей этого праязыка. Условно говоря, ее назвали индоевропейцы, да? Проще говоря, потому что этот язык встречается от Европы до Индии. Вот. Соответственно, с этого момента начинается быстрое становление лингвистики как науки. На чем основывается лингвистика как наука? Она исходит из того, что любой язык постоянно меняется, живой язык. Не меняется только мертвые языки, потому что они уже как бы нет носителей. Они уже как бы сформировались, такими останутся, как музейные памятники. Да. Причем изменяются они во времени с разной скоростью, да, и в пространстве. То есть, если носители языка, да, по каким-то причинам они расселяются на больших территориях, на различных территориях, в разное время начинают выявляться какие-то свои особенности, да. Связь этих языков остается, да, но она истончается, уменьшается. И таким образом возможно было реконструировать, да, развитие языка на предыдущих этапах, в том числе и русского языка, и других славянских языков, и европейских языков, и так далее, и так далее, и так далее. Можно за счет изучения именно грамматики, за счет лексики, фонетики, подобно тому, как изучали летописи, да, выявляли общее сходство. И таким, то есть стало ясно, что язык не просто, что язык как бы есть структура, которая структура живая, развивающаяся по определенным этапам. А значит, это объект для изучения науки, да? А не гадания на копейные гущи. Так вот, язык в лесовой книге оказалось, что он, в общем-то, не соответствует никаким правилам развития. То, что туда намешаны слова. Слова, скажем так, из множества. Конечно, там преобладает восточнославянская лексика, из украинского и русских, древнерусского языка, да, каких-то украинских диалектов, но в том числе какие-то польские, как бы, обороты встречаются, сербские. То есть, по большому счету, это большая мешанина без какого-то правила. Причем, интересно, там, например, известно ученым, лингвистам, да, палеографам о том, что на том этапе развития славянских языков и в праславянском языке существовали такие носовые гласные, да? Там вот они обозначались там специальными буквами, там юз большой, юз малый, которые потом в дальнейшем они выпали просто.
Мы даже произнести сейчас не можем.
Да, у поляков остались какие-то варианты. Так вот, в данном случае в этом тексте этого нету. Например, известно, что, кроме того, там были такие еще, даже не преобладали, а повсеместно были распространены открытые слоги, которые заканчиваются на гласной. В этих же текстах, о которых мы говорим, в лесу книг, там и закрытые, и такие чередуются. И вообще, многие исследователи позднее, которые занимались и Творогов, и Залезняк, они пришли к тому, что на самом деле точный перевод с этого языка невозможен, потому что фактически ты просто отталкиваешься от каких-то корней, а само словообразование, оно, в общем, произвольно. Никакой системы нету. Отсюда был сделан вывод, что, в общем-то, это некий искусственно придуманный на основании существующего материала, да, язык. То есть это не ошибки какие-то, которые возникли при переписи, это намеренная фальсификация. То есть вот такие аргументы. И, собственно говоря, первое, что отсутствуют сами эти дощечки, чтобы их можно было потрогать, увидеть и так далее. Но как исчезновение, Миролюбов объяснялся таким образом, что когда он переписывал эти бумаги, Изенберг запретил ему брать их с собой, он поэтому работал у него. Если Изенберг уходил, он его закрывался. Вот. Поэтому он в течение долгих лет переписывал, даже какие-то он из них реставрировал. А в 41-м году началась война. Изенберг то ли арестовали, то ли он исчез, дощечки забрали немцы, и сам Миролюбов вынужден был уезжать, и таким образом, в общем-то, все это пропало. Тогда возникает вопрос, а те копии, которые он сделал со всех этих дощечек, да, и часть которых была сфотографирована, одна из них, которая была послана якобы, где они? Миролюбов предъявить их не мог. Он сказал, что он послал их, отправил в музей в Сан-Франциско, русский мигрантский музей, хотя сотрудники музея говорили, что они не получили. В общем, так или иначе, их тоже предъявить, показать невозможно. И, в общем, после того, как в 1961 году Жуковская опубликовал свои выводы. В общем-то, ну, ученые решили, что дело сделано, и, в общем-то, можно поставить точку. Оказалось, что нет. Да, еще один такой момент. Там, здесь я хотел бы сделать некое такое лирическое отступление. Жуковская предположила, что с влезом книги связано, что она берет начало 19 века с неким Сулукадзевым. Это был внук грузинского князя, который начал служить в России при Петре. Ну, к концу 18 века, как его потомки уже обрусили, он служил, потом ушел, был состоятельным человеком, уже ушел со службы и начал коллекционировать древности, составлял библиотеку. И он был известен сам как человек, знаете, как бы такой патологический врун, но не из соображений выгоды. Он был богатым человеком, да? А такой фантазер. Да, такой, ну, знаете, врет, как дышит. Вот так. Говорят, это люди, которые граница между явью. Вот. Потому что фальсификаторы были разные. Был некий Бартон, который, например, продавал уже после пожара 1812 года слово о полку Игоря, фальсифицированное на пергаменте. 3 или 4 экземпляра. Но этот человек просто как бы понимал, что, ну, большой интерес к древности в начале 19 века, что не все в этом разбираются, специалистов мало, что можно хорошо на этом заработать. Здесь как бы все понятно. А Сулукадзев, он вообще ничего не зарабатывал, он просто этим жил.
Для души.
Для души. Для души. Большая часть. Ну, сейчас я просто как бы. Да, просто для характеристики я его просто прочту отрывок, чтобы понятно, что был за человек. Так, здесь очень. Как описывать его посещение дома оленя, да? Оленин, ну, достаточно известная фигура, собиратель древности, он работал археографом в Академии наук. Вот. И он говорит о том, что вот что рассказывает о Ленине о посещении музея в кавычках Сулукадзева. А Ленин называет его Селокадзе. Мне давно говорили о Селокадзе как о великом антикваре, да я, признаюсь, по страсти к археологии не утерпел, чтобы не побывать у него. Что же вы думаете, я нашел у этого человека? Целый угол навальных черепков и битых бутылок, которых выдавал им за посуду татарский хан, отысканные будто бы им в развалинах сарая. Обломок камня, на котором, по его уверению, отдыхал Дмитрий Донской после перекоса. Пристрашную кипу страшных бумаг, старых бумаг из какого-нибудь уничтоженного богемского архива, называемых им новгородскими рунами. Но главное сокровище Сулукадзева состояло в толстой уродливой палке, вроде дубины, употребляемой кавказскими пастухами для защиты от волков. Эту палку выдавал он за костыль Иоанна Грозного. А когда я сказал ему, что на все его вещи нужны исторические доказательства, он с негодованием возразил мне: «Помилуйте, я честный человек, я не стану вас обманывать». Как говорится, мамой клянусь. Да? В числе этих древностей я заметил две алебастровые статуйки Вольтера и Руссо, представленных сидящими в креслах, и в шутку спросил Сулукадзева: «А что это у вас за антики?» «Это не антики», — отвечал он, «но точно оригинальное изображение двух величайших поэтов наших, Ломоносова и Державина». После такого выходки моего антиквария мне оставалось пожелать ему дальнейших успехов в превращении подобных сокровищ и уйти, что я и сделал. У Сулукадзева была довольно большая библиотека, около 2000 названий, в том числе 290 рукописей, среди которых были ценные. Но были такие, описанные в каталоге, составленном самим Сулукадзевым. Таинственное учение из Аль-Корана на древнейшем арабском языке весьма редко, 601 года. Но дело в том, что, собственно, Коран был написан между 644 и 654 годами. То есть спустя 40 лет появился только. А у него было еще более раньше. Вот. Ну и у него были подделки под языческие имена, так называемые «Баянова песня Славину», «Перуны» и «Велеса вещания». То есть он работал в этом направлении. Причем, как описывает, говорит, что был язык у него... Написано, как раз он их называл их рунами новгородскими, древнерусскими рунами. Ну, потому что они были, он утверждал, что они вырезались на дощечках, поэтому они имели такой вид. Вот. И, в общем-то, язык был, как отмечают, довольно дикий. То есть такой, ну, даже тогда, да, те, кто занимался изучением древности, отмечали, что, в общем, такой язык, его даже трудно прочитать, он как бы странный. Несколько. Вот так отмечали современники. И вот после его смерти там было большое количество всяких, ну, там сохранился список его рукописи, он назывался «Книгорек». И там как раз есть упоминание о неких буковых дощечках, написанных какими-то руническими буквами и так далее. Поэтому Жуковская, помятуя об этой истории с Лукадием, она предположила, когда исследовала этот фотостат, фото этой копии, что, возможно, Миролюбову попали в руки дощечки, изготовленные с Лукадием, а Миролюбов просто взял как бы, и продолжил это дело. Да. То есть он как бы понял метод, да, как бы, и, в общем-то, как бы в течение 20-30-х годов с этим продолжал охотно работать. Вот. Дело продвинуло, ну, в 70-е годы, но тут произошла как бы такая очень неприятная вещь, о которой я говорил на первом занятии. Дело в том, что можно условно назвать так, что писатели против ученых, или поэты против ученых. В 70-е годы начинается волна публикаций, значит, она была в научно-популярных журналах типа «Техника молодежи», ну, потом не только научно-популярных, «Огонек», «Неделя», где, в общем-то, люди задавали вопрос, что почему ученые скрывают древнейшую, как бы, открытую рукопись? Почему? Ученые делали, как бы, соответственно, публиковались они в разных местах. То есть «Неделя», «Огонек», все вот эти издания, там, «Техника молодежи», они издавались миллионами в Советском Союзе, их читали миллионы людей. А ученые публиковали там в специализированных изданиях, там, которые там, ну, из 30-70 тысяч, вот так вот. Ситуация стала более-менее проясняться в 80-е годы. В 79-м году Миролюбов умирает, а в 84-м году его жена издает архив его всех сочинений. Архив, казалось бы, достаточно большой, 18 томов. Там, как выясняется, он очень интересовался всякого рода древностями, от Индии до славян, язычеством, фольклором, всякого рода этникой, вот такого рода материалами. Что человек был достаточно, ну, весьма начитанный, широким кругозором, но глубина его знаний в каждом предмете была не велика. А, возвращаясь, еще один очень эпизод очень существенный. Когда Жуковская публиковала свой вердикт, Лесной возмутился, он сказал, что это вообще язык, который вы плохо понимаете, говорит, там очень много, ну, он же сам из Киева был, Парамон, гуцульских оборотов и украинских слов, и поэтому Сулукадзев это поделать не мог. Но с другой стороны, как бы, это работало уже в пользу, что автором поделки является не Сулукадзев, а сам Миролюбов, потому что Миролюбов родился и вырос в Екатеринославской губернии. Екатеринослав – современный Днепропетровск. И, в общем-то, с какими-то днепровскими говорами, диалектами, с украинским языком он был знаком достаточно неплохо. То есть он, в общем-то, мог их задействовать при фальсификации. Вот. И тут пошла волна. Почему ученые скрывают? На самом деле ученые не скрывали, потому что полного объема вот этих текстов у них и не было. И вот в 84 году умирает Миролюбов, в 79-м, а в 84 году 17 или 18 томов Бюнхен не сдаются. Там разного рода сочинения по вот, фольклору, там же находятся все вот эти вот изначальные тексты на вот этом странном языке в Вересовой книге. И там, в том числе, и многие какие-то его работы, размышления еще до того момента, когда он начал работать с Вересовой книги. И очень интересно, что вот эти вот его размышления, они, в общем-то, совпадают с тем, что он потом найдет, прочитает в Вересовой книге. Помните, я говорил о грандиозных перемещениях вот, славянских племен по всему миру? Сейчас, возьму просто отрывок. Ну, так будет быстрее и точнее. Да. Вот. Ну, Миролюбов утверждает, что славяны, русы являются древнейшими людьми на Земле. Причем прародина их находится между Сумером, ну, видимо, Шумером, Ираном и Северной Индией. Откуда около 5000 лет тому назад славяне двинулись в Аран, за Грозд, где более полувека разводили боевых коней, затем ринулись конницы на Деспотии и Двуречья, разгромили их, захватили Сирию, Палестину и вторглись в Египет. Потом они уже вторая волна заняли по Дунае, по Днепрове и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, как бы на вопрос о причинах столь грандиозных перемещений, в общем-то, ничего не говорится. Там в лучшем случае упоминается, что как бы охота к перемене мест, но это не серьезно. В общем, причем интересно то, что сама... да. Вот такова история. Наиболее катастрофические последствия наступили... Да, спасибо. Да, в 90-м году Олег Творогов, когда стало доступно все эти материалы Миролюбова, он написал полную исчерпывающую работу, где провел анализ языка, еще раз, внешних признаков письма, сопоставил его с другими текстами Миролюбова, и, в общем-то, он думал, что поставлена точка раз и навсегда. Не тут-то было. В 90-е годы энтузиасты, вот можно видеть такую книгу некого Асова, тоже продается, он начинает ее популяризировать, ее издают тиражами 150 тысяч, для 90-х годов очень много. Ее пытаются впихнуть в учебные пособия, всякие книги по мифологии древних славян. Очень на Украине тоже ее значительное количество ученых начинает принимать. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, так или иначе, она становится частью так называемого такого понятия, как фолк-хистори. Это фолк-хистори, то есть народная история, это история, созданная в пику академическим ученым кругам. Есть такое понятие, фолк-хистори. Которая, в общем-то, не пользуется научными методами и, в общем-то, как бы, у которой руки развязаны. Они, в общем-то, могут комбинировать факты как им угодно. То есть такое явление такой массовой культуры, folk history. По сей день, в общем-то, ситуация остается прежней. То есть те материалы, которые публикуются, в том числе исчерпывающие исследования Творогова, да, языка в лесовой книге, они, в общем-то, не воспринимаются. То есть эти зерна, надо понимать, что сам Миролюбов был такой, ну, скажем так, человек, который, видимо, считал, что удревление нашей истории добавит очень много уважения, да, что чем древнее история, тем это лучше. Хотя существует и противоположная точка зрения о том, что чем раньше... Чем позже выступил какой-то народ на историческом арене, чем больше он достиг за этот период, тем это еще лучше. Да? Ну вот Миролюбов считал так. Теперь возникает следующее. Почему, ну, мотивация у него примерно понятна. Да? То есть человек таким образом решил улучшить историю своей страны. Да, такой патриотизм в кавычках. Тогда возникает вопрос. Почему это оказалось востребовано. Я не думаю, что он рассчитывал даже на такой успех. Да? На тиражи, что спустя там, 40 лет после его смерти будут тиражи 150 тысяч экземпляров и так далее, и так далее. И здесь я бы хотел бы оттолкнуться от такой момент, что эта так называемая Белесова книга оказалась очень востребована в так называемых неоязыческих кругах. Есть различные группы, да, которые пытаются реконструировать дохристианскую Русь. Да? Ну, Русь ее не совсем правильно называть, да? Как бы, жизнь славянских племен, потому что, в общем-то, Русь, как бы, становление Руси происходит вместе с христианством и государством. Вот. И для них, в общем-то, Белесова книга оказалась настоящим подарком. Главная проблема, надо понимать следующее, что для вот этих неоязычников, да, у них главная проблема какая? Для них действительно очень большое значение имеет древность, да. То есть они считают, что чем древнее какое-то знание, чем он дальше уходит у веков, тем ценность его возрастает. Это как картина, как у антиквариата, да. На самом деле, в общем, ну, для христиан понятно, что древние знания, в общем-то, не... Ну, в общем-то, не признак истинности, да? Что, в общем-то, много хлама было расчищено уже в наше время, я имею в виду христианскую веру. Вот. Но и проблема в том, что у язычников неоязычников славянских, у них нет необходимого материала, чтобы создать какую-то концепцию. То есть никаких источников исторических из которых они бы подчеркнули, их просто нет. Нет, они есть, но это в основном какие-то периодические записи древнерусских книжников, да, о каких-то, ну, событиях, да, и там, допустим, там, например, летописец переписывает, описывает как, вот, идолов, которые были, да, Хорс, там, Велес, Перун, которых вот скинул князь Владимир. Потом там где-то еще один эпизод и так далее. Притом надо понимать, что это взгляд извне. Да? Взгляд на язычество как бы, ну, внешний. А текстов, которые описывали внутреннюю какую-то традицию, обряды там, или идею язычества, их нет. У язычества не было письменности, а христианство распространялось очень, очень быстро. Да? И, в общем-то, как бы, ну, как бы эта традиция как бы умерла естественным путем, и, в общем-то, жили здесь особо, прямо скажем, жили здесь не о чем. Поэтому язычникам просто не на что опереться. Так, допустим, академик Рыбаков написал «Язычество Древней Руси», такую монографию. Вот такой толстый том, но если посмотреть реальные источники, которые опираются, это получается пирамида, поставлена вот на такой вот, ну, там одно допущение, другое допущение, третье, четвертое, пятое, и, в общем-то, как бы книга-то и состоит из этих допущений. То есть все очень недостоверно, если судить очень серьезно, да? Ну, Рыбакову можно понять, да? Ему надо было написать монографию, а материалов-то, в общем-то, было немного. Ну, фольклорные какие-то материалы. Причем фольклорным материалам тоже не вполне доверять можно. Потому что фольклор менялся, в том числе, под воздействием христианства очень сильно в течение. Он не был неизменным на протяжении тысячи лет. Как там выглядит, в какой степени? В общем, вот так вот. А что касается вот этих вот язычников, для них как раз это был подарок, да? Значит, надо просто сказать себе, да, это правда, у нас древняя история, древнейшая в мире, у нас вот там все изложено, там все описано, вот мы, как соответственно, и будем это исповедовать. И здесь возникает такой вопрос. Вот я хотел бы здесь просто высказать свое мнение. Да? Для меня, конечно, все это очень непонятно. Я как бы могу понять, допустим, атеистов, да, в какой-то степени они пытаются аргументировать какими-то рациональными аргументами и так далее, и так далее. Но людей, которые начинают как бы поклонение каким-то земным стихиям, да, все это выглядит, ну, да, ну, как бы очень архаично и дико, совершенно непонятно. То есть, и я предположу, наверное, предположу так, что вот эти неоязыческие группы, они, у них нет какой-то веры всерьез там, в солнце, да, хотя они там и прыгают там, через костры и так далее. Но это...
Между прочим, хорошая тема. Мы попробовали, даже на квартире костер не развели,
одну молитву. Вы, пожалуйста, не перебивайте меня, хорошо? Вы послушайте. Поняла. Да. Хорошо.
Елена, мы вам разрешили здесь присутствовать, спасибо, когда вы молчите. Как только вы говорите, мы вас попросим выйти отсюда.
Я дополню.
Нет, нам не нужно дополнять.
Вот. Мы остановились. Да. То есть я здесь бы не стал бы говорить о том, что это какая-то религиозная вера. Да? Я бы, ну, осознанная, да, всерьез.
Да. Есть. Вот моих детей вот поразило просто вот очень сильно. Они нечто прочли, и когда я спросила, что действительно какие боги, значит, аргументы такие, что все было очень чисто, и была своя вера. И никаких не было ни жертвоприношений, все это ерунда, все было очень чисто, возвышенно,
связано с природой.
Да, связано с природой.
Характерен
экологизм. Почему свою веру как бы предали, да?
А вот здесь, смотрите, очень такой интересный момент. Вот это то, о чем я хотел говорить. То есть главный аргумент — это свое. И они себя не называют родноверой. То есть свое, да? Свое. То есть свое — это значит правильно. Своя рубашка ближе к телу. Вот так вот. То есть представление о том, что, допустим, у нас есть свои боги, а, допустим, у поляков, к примеру, тоже свои. А потом украинцев тоже свои. А три столетия назад, как у нас были общие, То есть получается, что народ создает богов по своему подобию. То есть здесь мы возвращаемся к изначальному понятию язычества. Языцы – это племена, народы. Язычество – это вера народов. Правильно? И это вот первое. Да? То есть я думаю, что фактически как бы неоязычество – это одна из форм национализма.
Безусловно.
Ну, в такой самой архаичной форме. Ну, в такой, ну, понятно, что...
В упрощенной форме.
Ну, или усложненной, или упрощенной, или это сложность приема, здесь сложно судить. Но, безусловно, как бы здесь мы, здесь речь идет не о религиозном феномене, но речь идет о националистическом феномене. То есть надо, то есть как это дело? Ну, понятно, что мы все любим свой народ, да, свою страну, но есть какой-то предел, да? Как, то есть нация не может стать идолом, правильно? История знает эти примеры, я их приведу. И это, в общем-то, ну, печально. То есть получается для них главное, что первое, надо выделить русский народ, да, из сонма других. Как его выделить? Указать его особенность, особую древность, ну и зафиксировать своих богов, да. Ну и плюс там как бы указание на все вот эти экологизм, там, чтобы было то, все, следующее. На самом деле опереться не на что, материалов нету. Поэтому, на самом деле, это такое творение ума, это форма идеологии, придуманная современными людьми. Они не опираются ни на какую древность, о которой говорят. У них нет этого. Вересова книга – это, безусловно, ну, мистификация, это подделка, но она оказалась лыка в строку, как лыка в строку, очень, кстати. Ее воспользовались. Вот. Понятно, что ну, как бы этих групп много, да, не все они стоят там, на позиции там, экстремизма какого-то национального, другого, но вектор движения обозначен очень четко. Если вы как бы следите за событиями на Украине, там есть нечто похожее явление, там есть такая, как бы, такая была какое-то в свое время украинская патриот Украины, харьковская группа, во главе с таким неким Одноруженко и Белецким. Может, слышали, Андрей Белецкий. Потом они, на ее основе был создан батальон, а потом полк Азов. Вот. Фактически, как бы там, ну, там оно на процентов 70-80 комплектуется из неоязычников. Там либо те, которые как, родноверы, либо те, которые там Вальгала, там эти Один, там такие скандинавские мифологии. Да. Соответственно, у них там как бы солярные всякого рода, ну, всякие варианты свастики, да,
Колвара,
да, и так далее. И в общем-то. Все абсолютно, ну, вертится вокруг этого. Там, не знаю, правда или фейк, это как бы, ну, под Мариуполем, где у них база, они даже сделали такую капищу, такую, поставили даже такой, ну, как бы такой фалообразный, как бы там, какой-то идол.
Я слышал, да.
Да, ну, вот, в случае такой я видел. Фотография, а? Иконы жгли в Мариуполе у храма, да, да. То есть такой, ну, такой воинствующий такой неоязычество, да.
Ну, сейчас этот Белецкий стал.
Да, ну фактически у него там они создали партию, да, у них там 1500 человек, у них тяжелая техника там и так далее, и так далее. У них есть всякие параллельные. Ну, я просто. И надо сказать, что у Белецкого очень много наших соотечественников. Таких же, как бы, ну, с таким же мировоззрением. Ну, не у нацистов, не у язычников. Просто крайняя точка, к чему может вести подобное мировоззрение, сейчас вам просто прочитаю. Это, я хочу привести пример просто Третьего Рейха. Надо понимать следующее, что идеология Третьего Рейха, нацистская идеология, в основе ее лежал социал-дарвинизм. То есть он, ну, Гитлер мыслил, он написал Майн Кампф, историю как борьбу рас. Подобно тому, как в природе виды животных борются друг с другом. Сильные выживают слабые, и это хорошо, это правильно. Они более жизнеспособны, они должны победить. Поэтому я говорю, что социал-дарвинизм, разведение, ну, те законы, которые действуют в природе, естественно, отбора на человеческое общество. И, соответственно, там же в моде было всякого рода такой оккультизм, да, и такое, ну, всякое обращение к языческим традициям, да, немецким. Вы знаете, что свастика стала официальным термином, да, официальным символом Третьего Рейха. И тут встает вопрос, ну, о религиозной составляющей. Там ситуация была такова, что в 30-е годы начинается давление очень сильное на христианство. Там получилось так, что цели, которые поставлены... Сейчас, просто... О, спасибо. Да, просто лучше всего, если я зачитаю, то будет не более. Ну, во-первых, сначала взгляды Гитлера, да, на христианство. Гитлера как бы, ну, отверг христианство как чуждую модель и как чуждую идею, его модель. Античность, говорил он, была куда лучше нынешних времен, поскольку не знала ни христианства, ни сифилиса. Позднее он сформулировал свое негативное отношение к христианству следующим образом. Первое. Христианство – это религия, защищающая слабых и униженных. Второе. По своему происхождению это религия еврейская, вынуждавшая людей гнуть спину по звуку церковного колокола и ползти к кресту чуждого Бога. Третье. То есть здесь, видите, такая идет национализация Бога, да? Христианство зародилось 2000 лет назад среди больных, изможденных и отчаявшихся людей, потерявших веру в жизнь. Четвертое. Христианские догматы прощения греха, воскрешения и спасения являются откровенной чепухой. Пятое. Христианское сострадание – опасная, не германская идея. Шестое. Христианская любовь к ближнему есть глупость, поскольку любовь парализует человека. Седьмое. Христианская идея всеобщего равенства защищает расовую неполноценность, больных, слабых и убогих. Но я просто по поводу слабых, больных и убогих, я могу сказать, что в больницах Третьего рейха была реализована программа эвтаназии. Да? То есть людей тяжело больных умерщвляли, чтобы они не мешали свершениям этого государства. Так, и вот, соответственно, что же планировалось? Предполагалось создать новую германскую религию, основанную на объединении идей «Blut und Boden» – «Кровь и почва» и «Принципы фюрерства». В 1934 году профессор богословия Эрнст Бергман, то есть некоторые богословы, переметнулись на сторону нации, да?
Ну, всегда такое,
да. Опубликовал 25 тезисов этой новой религии, в кавычках. Среди них, первое, еврейский Ветхий Завет не годится для Новой Германии. Второе, Христос был не евреем, а нордическим мучеником, отправленным на смерть евреями и воином, призванным спасти мир от еврейского влияния. То есть такая, ну, национализация Христа, да? Адольф Гитлер – новый мессия, посланный на землю, чтобы спасти мир от евреев. Свастика является преемницей меча, как символ германского христианства. Германская земля, кровь, душа, искусство – священные категории германского христианства. Рассуждая о новой германской религии, Бергман говорил, или у нас будет германский бог, или не будет никакого. Мы не можем преклонять колени перед всеобщим богом, который уделяет больше внимания французам, чем нам. Мы, немцы, были оставлены христианским богом на произвол судьбы. Он несправедлив, и поэтому мы терпели поражение за поражением, что верили ему, а не нашему христиан-германскому богу. Знаете, это напоминает, вот как евреи ждали мессию, да? Что придет такой, знаете, воин, перепоясанный там мечом, и, в общем-то, всем покажет, где их место, да? Вот нечто, ну, подобное, да, мы видим в Третьем рейхе. Собственно говоря, там наиболее сильному давлению подверглось сначала протестанты, а с католиком был заключен конкордат в 1934 году о том, что их не трогают, если они не влезают в политику. Но опять-таки надо было понимать, что это было внешнее, как бы, ну, все договоры, как Гитлер соблюдал до тех пор, пока они ему были нужны. Это был конкордат составлен для того, чтобы успокоить мировое общественное мнение, потому что католицизм был, ну, достаточно влиятельным в мире, да, и он не хотел раньше времени поднимать бучу. Однако потом, в общем-то, он условия их начали постоянно пересматривать, начались преследования и католиков, и протестантов. Но к началу войны, в 1939-1941 годах, эти преследования, они сворачиваются. Связано это было с тем, что поскольку в общем-то, ну, война приобретала более масштабный характер, Гитлер не хотел, чтобы внутри, как бы, был, ну, скажем так,
раскол.
Ну, да, чтобы был какой-то раскол, да. Но в частных беседах, которые были опубликованы, говорилось о том, что, в общем-то, планировалось, что после победы в войне все кресты будут, ну, сбиты и будет сдружена свастика. То есть, по своему мировоззрению, был такой неоязычный, да, который воспевал жизнь в ее животных проявлениях, да, силу, культ силы. Вот. И, собственно говоря, слабый да умрет, да, вот так вот. И, собственно говоря, я как бы выскажусь так, что, ну, не знаю, люди осознают это или нет, в большинстве своем, наверное, нет, которые входят в эти группы. И, скорее всего, до, ну, понятно, что до такой точки, к которой дошли немцы в 30-е годы, они вряд ли дойдут. Но вектор движения примерно один и тот же, да? Как бы направление.
Они же воздействуют на молодежь.
Да.
Это же очень такая почва.
Да, да. Вот. Здесь главный ставка говорится, это наше родное. Да. Но не все, что все наше, но не все, что есть родное, есть хорошее. А потом, еще раз повторюсь, может, чтобы ваш сын сказать, с точки зрения науки. То, что вот это вот, это не есть какая-то древняя, да, и родная. Это придумано сейчас. Это просто идеология. Это миф. И здесь еще надо отметить такую особенность современного мира. Вот первое я указал, это национализм, да, один исток вот этого неоязыческих групп. Второй исток, это такая игровая стихия. То есть люди играют. Они примеривают на себя какие-то маски. Характерный пример, когда проходили перепись последняя, кто-то в Ростове написал себя как бы национальный скиф, кто-то написал себя эльф. То есть здесь я вижу как бы сходное некое, ну, явление. Да? А потом, знаете, все эти реконструкторы на мечах там прыгают, где-то там, я эльф там, или я орк там, и так далее. То есть люди погружаются в мир Толкина, да? А можно таким же образом погрузиться и в мир каких-то неоязыческих групп, допустим, да? Прыгать через костер там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это первое. И третий исток, в общем-то, я говорил, что это не религиозное явление в какой-то степени, я думаю, что третий исток – это какая-то форма оккультизма, да? Потому что если мы возьмем любые, как бы, в принципе, все говорят, ну, я знаю, что какое-то древнее учение, которое тянется куда-то далеко в прошлое, но на самом деле все языческие культы, они просты. Они сводятся только к одному. Как правильно принести жертву и какие слова при этом принести, они сводятся к обряду. Mm-hmm. Вот и все.
Павел, простите, а вы слышали что-нибудь? Я слышала такое, что Гитлер считал, что каждый народ должен жить в своей стране. Слышали что-нибудь об этом?
Ну, да, только вопрос в следующем. Нет, дело в том, что с точки зрения доктрины, да, нацистской, кто силен, тот и прав, да. Кто сможет взять больше территории и освободить эту территорию от других людей, да, тот, в общем-то, ну, тот, нам же была введена, у немцев была такая теория, как бы жизненного пространства, что великий народ, которому не хватает жизненного пространства, а жизненное пространство должно было быть на востоке. Крым предполагал, что это будет такое, ну, такой курорт, да, что-то вроде Лазурного берега немецкого, да, там же даже интересно, мы были в Крыму, были в музее Чехова, почему он так сохранился хорошо, когда туда прибыли немцы, один из немецких офицеров, он, в общем-то, облюбовал, решил, что это будет его дача, он поставил соответствующую табличку, какого-то там денщика, охранную грамоту, и поэтому никто ничего не трогал. Ну, вот так вот. А он уже как бы себе наметил, что он здесь будет. Ему понравился. Сад, который Чехов посадил. Вот. Поэтому так. И он, видимо, всерьез верил. Там одно из, говорят, что перед смертью в бункере, там последнее слово, один из последних слов, который, ну, разговоров, который велись, он говорил, что да, вот немецкий народ не оправдал моих ожиданий, допустим. Я думал, что они вот как бы лучше, они оказались не лучше, они проиграли войну и так далее, и так далее. Такой, как в советской печати, я как бы не идеализирую советскую печать, называли «Майн Кампф» Библией людоедов. Но в этом смысле они были, конечно, правы, безусловно. И здесь еще один такой момент, хотелось бы коснуться, не знаю, есть у нас время? Еще есть, да, очень хорошо. И здесь, поскольку групп этих много, вот «Вейлесу книга» – это один из источников для неоязычников и националистов. И она позволяет, во-первых, в глубину, ну, увеличить, да, и охватить огромные пространства. В частности, помните, в Вейлесу книге сказано, что Семиречье, то есть вот этот вот юг Сибири и вот часть Казахстана и Киргизии, это где озеро Балхаш там и так далее, это вот как бы оттуда они двинулись. Почему он выбрал именно это? Дело в том, что в 20-30-х, с того момента, как только ученые начали изучать санскрит, и появилась лингвистика, да, и стали изучать языки именно в их развитии, стали задаваться вопросом, вот этот древний народ, да, который расселился от Индии и Ирана до Европы, ну, скажем так, носители, это вот индоевропейцы, вот эти, условно говоря, такое современное название, потому что как они себя назвали, никто не знает. Да, в Индии, в общем-то, где их родина? Допустим, в Индию они пришли где-то 3000 лет до нашей эры. Они туда были известны как арии. Вот, в Северную Индию. А вообще, откуда они появились? И вот 20-30 года как раз была одна из версий, что они как раз пришли вот из этих, с Южной Сибири и Средней Азии. Там даже название рек там есть, Амударья, Сырдарья, Ария. Вот. Но сейчас, и поэтому Миролюбов там и разместил их, потому что тогда было, большинство ученых склонялись к этой версии. Но сейчас большинство склоняется, что либо как бы родина вот этих вот индоевропейцев была, это Причерноморские степи, от Карпат до Урала, либо есть, ну, либо еще одна версия, что это территория Малой Азии, современной Турции. Вот такие две версии, что это родина вот этих индоевропейцев. А уже потом индоевропейцы, распространяясь на восток, на север, на запад, появляются как бы уже как бы разные группы языки. Славянский, балтский, причем балтский и славянский языки, они же тоже не так давно отделились друг от друга. Там германский, латинский, греческий, иранский, вот этот санскрит, от которого произошли там хинди и некоторые другие современные языки. Потому что санскрит видят примерно как вот старославянский или как латынь, да, это древний язык, священный язык. Вот. И, соответственно, тут встает вопрос как бы вот этих пресловутых ариях, ариях, ситуация, которая очень мифологизирована. Известно, что около 3000 лет до нашей эры они пришли в Северную Индию. Соответственно, они оставили после себя кастовую систему, да, которая очень стала в нынешней Индии, в Индии в дальнейшем более разветвленной, тогда было где-то, ну, несколько основных каст, кастовую систему, и оставили после себя всякого рода религиозные гимны, которые известны как веды. Слово однокоренное со словами ведьма, ведать, ну, некое знание, да, тайна сокровенная. Вот. Ригведа, да, и другие, аюрведа и прочее. Но, и вот, соответственно, в частности, один из вариантов, как называют вот эту Дверисову книгу, ее называют как бы, ну, русско-арийские веды. То есть, что делать? Во-первых, в глубину утапливаются, а во-вторых, как бы, если немцы говорили, что они арии, арийцы, да, нордическая раса, то нынешние неоязычники, они как бы перекидывают мостик и говорят, что на самом деле славяно-русы, древнейший народ, это мы арии. То есть, и получается, конечно, ну, все это нелепо. И они говорят, что это, в общем, как бы... Тем более, что на самом деле арии, ну да, как бы были вот эти религиозные гимны, которые записаны были намного позднее. Но поскольку они передавались из уст учились, они были записаны достаточно точно. Но вот эти гимны, в них нет ничего... Никакого как бы особого знания. Обычные, как бы, ну, языческие, то есть там сколько надо зарезать животных, какие слова при этом надо произнести, вот и все. Если говорите, что это, ну, тогда, пожалуйста, купите стадо коров, зарежьте, произнесите необходимые слова. И что, как бы, ну, действуйте, если это такое ценное знание. Вот. Да.
Гитлер на Тибете-то не арих искал?
Ну, искал, да. И их искал тоже. Ну, и на Тибете искал, везде искал, да. Ну, в Индии, Тибет, Гималайи, да. Ну, там, были экспедиции. Ну, свастика вообще очень такой. Свастика в разных ее формах один из как бы древнейших солярных солнечных символов. Он распространен от Китая до Европы, да. Там золото трое, там тоже в орнаменте часто встречается. То есть само по себе знак солярный, ничего как в нем дурного нету. Но после Третьего Рейха, да, надо понимать следующее, после Третьего Рейха, после 30-х годов, любой, кто использует свастику, в общем, в той или иной степени сигнализирует, что он себя сопоставляет с этим политическим течением. Но от этого уже не уйдешь. Вот так. То есть есть и другие солярные знаки, если вы хотите указать, там, допустим, какую-то солнечную природу ваших воззрений, можно найти, как бы их много, графических изображений.
Вот можно вопрос?
Да.
Павел, а можно тогда сказать, вот, что современные неоязычники, то есть это люди, да, которые, да, ну, не обладают никакими глубокими историческими знаниями?
Да, это фольк-история. Да. Потому что человек...
Не важно, нет, потому что человек... происходит у нас, на Украине, в Германии.
Да, да. Дело в том, что это, если ты обладаешь как бы глубокими знаниями, то ты понимаешь, что, в общем-то, все вот эти основания, они высосаны из пальца, что это продукт идеологии. И так перестает, да, что ты понимаешь, что ни на какую традицию это не опирается, да, что все это достаточно примитивно. То есть среди крупных ученых нету такой публики, да, то есть в основном...
Получается так же, как в коммунизме. Вот, пожалуйста,
существовало
70 лет идеологии.
У нас был, у меня есть знакомый, он ходит, он сейчас церковный человек, он когда-то воцерковился благодаря тому, что вот он ушел из неоязычества. И главный аргумент против неоязычества было то, что он открыл для себя, что Велесова книга — это подделка. И для него это было вот такое вот откровение, что он искал на самом деле какие-то основания, что вот на каких основаниях мы верим, да, какие книги положат основания вот нашего верования, данного языческого. И когда он пришел к выводу, что Велесов нет подделка, он ушел оттуда.
Какой большой зачем?
Ну, потому что...
Ну, все какое-то основание. На что-то опираются. Мы опираемся на Евангелие, на свидетельство, да?
Да.
Вот. На факт воскрешения Христа. Они опираются на вот это вот. Для них вот древность имеет значение.
Да, почему? Потому что любой человек должен, конечно, проанализировать. Вот я хотел бы там придерживаться той или иной религиозной системе, а истинна она или это просто очередное что-то такое модное или интересное? Да, да.
Ну вот видите, ваш знакомый искал какую-то истину, да, для себя. Поэтому, когда он увидел, опять-таки, как бы непровержимые аргументы, да, он ушел. Но значительное количество людей истины не ищет. Они ищут просто, и нужна какая-то идеология, чтобы объединиться. Угу. Вот в чем дело. Поэтому рациональные аргументы на этих людей действовать могут не подействовать.
Да.
Тем более, что в рамках folk history, да, оперировать невозможно. Ты говоришь о том, что это подделка. Ну, ты говоришь, что вот ученые доказали подделку. Я говорю, а что ваши такие ученые? Угу. Они на службе у государства.
Угу.
Ну, так сказать, им, в каком смысле на службе, что им как бы вызывает там их Песков и говорит, вот докажите завтра, что это то-то, а это то-то, да нет. Люди работают по 40-50 лет в автономном режиме. А там есть такие области, куда и ЦК КПСС даже не вмешивалось, потому что, ну, настолько это было далеко от их внимания. То есть это, конечно, ну, абсурдно, но тем не менее, вот, как бы, такие книжки лежат, как бы, запретить их как бы мы не можем публиковать, понятно, да?
Кстати, нам ставят вину, что мы не свободная страна, вы зайдите в наш любой книжный магазин.
Да,
да. А это их вообще запрещать не нужно.
Да, запрещать, это слишком привлекает, да.
Запрет на пот расслабить не нужно.
Я думаю, что единственное, что мне кажется, было бы правильно для вот руководителя книжных магазинов просто сделать отдельную полку и назвать ее, допустим, «Folk History», или там, ну, придумать какой-то ярлык, который указывал бы на сомнительность, недостоверность. Просто, ну, просто folk history. А потом человек, ты думаешь, что такое folk history? Заходит в интернет и видит, что folk history — это как бы, ну, скажем, народные апокрифы, скажем так вот. Ну, обо всем, что есть.
Ну, наверное, надо, чтобы сами книги, те издательства, которые их печатают, как-то помечали в книге.
А издательство не заинтересованы в этом, они заинтересованы в деньгах.
А издательство
в
деньгах.
А если полочку такую сделаешь, наоборот, больше интереса будет. А вот, так и проходит мимо, и не смотрит.
Я просто хочу сказать, интересно, я не знаю, никто не читал книги, такой автор есть итальянский, Умберто Эко. «Имя розы» — самый знаменитый фильм и роман, а еще есть «Маятник Фуко». Не читали?
Нет.
Там очень забавная ситуация. Там описана, значит, история. Главный герой, он итальянец, такой интеллектуал, филолог, историк, защищает диссертацию от тамплиера. Вот. И он знакомится в маленькое небольшое издательство. Там, ну, есть владелец, секретарь, и как бы работает главный сотрудник. И тот спрашивает его, когда они познакомятся, он говорит, а слушай, почему все сумасшедшие? все одержимцы, ну, все авторы там конспирологических историй, ну, обязательно приплетают тамплиев. Тот же самый Дэн Браун, у него же там без них тоже не обошлось. Вот как вы возьмете какую-то западную конспирологию, то есть обязательно тамплиеры непременно присутствуют. Ну, тот ему как бы читает лекцию, все, и говорит, тот приглашает себе работать. И они начинают работать, а периодически их атакуют, как они называют, одержимцы. То есть люди с таким конспирологическим мышлением, у которых некая навязчивая идея о мировом заговоре, о тайне какой-то, о том, что, ну, и так далее, и так далее. И обязательно все это как бы начинается от тамплиера. И их становится много, и тогда они говорят, что слушай, а что мы тогда ерундой занимаемся? А давай-ка мы начнем просто работать с ними. Сделаем две категории, допустим, книг. Одни это более-менее научные, более-менее серьезные. Мы для них сделаем такую хорошую бумагу, хорошую обложку, назовем ее как-то, знаешь, так, типа солидно, герметика, допустим, то есть, ну, типа закрытая. Вот. И сделаем такую научно-популярную, такую в диких обложках для народного. Чтобы попроще читать, назовем ее «Новые изиды» или «Изиды без покрывал», что-то такое. Такой оккультизм для народа, опиум для народа, в полном смысле слова. Это будут читать у нас более-менее такие люди продвинутые, а это как бы для всех. И начали работать, у них увеличился поток, деньги идут, все хорошо. А тут появляется какой-то бывший полковник из армии Муссолини с какой-то тоже сумасшедшей идеей, которая восходит, конечно же, к тамплиерам. Ну вот. И, в общем-то, они как бы получают, берут его рукопись, начинают готовить ее к печати, и они, в общем-то, и тут они начинают играть. Они начинают играть, как люди играют в скифов или в эльфов и так далее. Они говорят, что ну здесь у него недоработано, а давай-ка мы. Да. И они включают весь свой интеллект, все свои знания. И начинает как бы всю эту теорию
развивать,
придумывать, как игра. Просто как игра. Как, ну вот. И когда они публикуют. И, в общем-то, получается в итоге следующее, что действительно получается, что они что появляется, что оказывается, то, что они издают, настолько правдоподобно, что группа этих одержимцев, полусумасшедших, которые действительно составляют тайное общество, оказывается, они берут их на заметку, одного из них похищают, и в том месте, где должно, ну, и, в общем, как бы под угрозой смерти требуют у него выдачу этой тайны, самой главной тайны, да? Самой главной тайны, вот интересно. Да. То есть, и получается следующее, что они начинают эту игру с оккультизмом, да, с этими тайнами, конспирологией, и в итоге они как бы втягиваются, и их же и попадают под это, как вот рабочий, который волосы не убрал под платок, да, а его втягивает, ну,
так все попадает,
да. Ну, так вот.
Так бывает, тяжело.
Да. Так что вот то, что можно сказать вот, ну, относительно вот этих. Ну, как радует, что эти группы не многочисленны, да.
И государство это не приветствует.
Да, и как государство, там же была какая-то вообще какая-то совершенно безумная община родноверов, православных, старообрядцев, инглингов какой-то. То есть там такое громоздкое название, которое включило в себя все. Вот. И там был автор Хинкевич, который получил скрижали какие-то золотые. Но это здесь явно, я думаю, и он, и Миролюбов отсылаются к этим, вот мормоны ссылаются на золотые скрижали, которые они получили. Здесь явно все в этой публике воруют друг у друга какие-то вещи. Хинкевич его звали. И это совершенно российская доктрина там, о том, что белая раса, что как бы русы, славяне. Туда включили все, в эту концепцию. Там было включено инопланетное происхождение, и материк Му древний, который пошел на дно в Тихом океане, и Атлантида. Там же оказалось тоже, ее нашли место. И скандинавский мифом, и Влесова книга тоже там же находится. И древние цивилизации в Сибири, откуда русские, и какой-то звездный храм. Для этого исчисления придумали от звездного храма, когда сражались с китайцами 10 тысяч лет назад, что ли, вот так вот. И, так, вот, и все какие-то таблички такие с этими, со своими скрижалями. Но и плюс там российская доктрина, что вот есть белая раса, она как бы полноценна, а остальные это, ну, такие, как бы их надо в бароний рог свинести и так далее. В общем, кончилось тем, что этому Хинкевичу влепили срок за экстремизм, и, по-моему, там даже в Омске у них было, а Омск у них считался как бы, ну, что-то не осень мира. Да.
Поэтому...
Я не знаю, вот вы видите Хинкевич и там звездный храм, вот такие поиски, инглинги, вот, видите, инглинги.
Теперь понятно, почему.
В наше время. Да, это как бы... Это не советское время. В советское время, я думаю, что там ему как бы... Они бы не успели в развитии по такой группе. Но он, да, он получил срок за это.
Теперь понятно, почему эта сова на эмблеме к разведному управлению Украины прямо меч на Омск. Да. Помнишь, Деспарян? Непонятно, почему Омск. Вот теперь две.
Так попало. Там и не разберешь. Вот, то есть, и как-то по ним, потом там каких-то глав этих общин нескольких арестовали, то есть были процессы, и, в общем-то, они фактически какую-то степень распались. А все остальные неоязычники от них так это отделились и, в общем-то, осудили. Но это какой-то такой, конечно, так, все это так, особо в это погружаться нужно, потому что, в общем-то, это как бы...
Не в уме сердце.
Ну, скажем так, да. Во-первых, надо понимать, что там больших открытий нет. Все друг друга переписывают, друг друга цитируют. Одна фальшивка ссылается на другую, третья на третью. И получается некий у них как бы свой круг текстов, который, в общем-то, используется активно. И на них ссылаются, и они считаются как бы авторитетными. А в общем-то, по большому счету, все они...
Ну, если человек с ним не знаком, вы же можете тянуть.
Да, затягивать.
Я говорю, потому что я дочери, племянник, у меня нет аргументов.
Аргументы какие?
А знаешь, что такое свастика?
Нет, я знаю,
что такое. Это рубашка, как было вышито вот у наших предков.
А вот по поводу предков, можно сказать следующее. А как вы, что, рубашки дошли до нашего? Откуда вы это видели?
Да. А свидетельство того, что это было. Ну вот, повесть временных лет, да, не помните, мы цитировали, мы знаем, а это откуда?
Нет, просто скажите, что вот они, наверное, знают, кто проверил свой книгу?
Не знаю, вот теперь я не
знаю. А вот спросите. Так что вы можете просто сказать, что это как бы, ну, давно признано, что это как бы фальсификация. И самое главное, язык. Язык, то есть там взяты из разных диалектов славянских, разных времен, без всякой соотношения в их развитии, да? Потому что если какое-то изменение в языке возникает, оно возникает везде. Допустим, у сербов, например, там вот ол вот не произносится, оно исчезло. То есть, допустим, полк у них звучит пук. Допустим, волк – вук. Угол – угао. Хотя в углу, да, на столе, но не стол, а стол.
То есть, вот это не произносится,
то есть вот так вот. То есть, получается, там из всех диалектов набрали, то есть это придуманный древний язык. Причем составный человек, который как бы имел достаточно, ну, знал всего понемногу, но глубоко, конечно, да, он не знал.
Это трудно сейчас.
Да, это конечно, то, что это действительно перерастает в нацизм. Потому что, к сожалению,
может быть, вы молодежь, она...
Очень много в СИЗО сидят как раз эти...
Да?
В СИЗО именно статья вот эта «Разбой», значит, «Разбойное нападение». И вызывает священника, например, вот вы мне объясните, вот почему вот как бы почему христианская религия не такая агрессивна по отношению к другим национальностям, да, почему вот мы должны вот так вот преклонять свою выю там под другие там какие-то влияния, почему христианство это еврейская религия, да, ну и так далее. Ну, да. То есть очень вот достаточно. Молодые парни, знакомые.
Причем стесняясь того, что. То есть, я говорю, как вы почитаете предков, действительно, которые там вот как, да, ну вы их не видели, но ваши ближайшие вот прадеды, да, они воевали. То есть вплоть до отрицания.
А вот получается, смотрите, интересно, да, что они говорят, что они такие вот патриоты, но на самом деле всю историческую, реальную Россию, начиная как бы от Владимира, да, фактически, до по сей день, потому что вся как бы и русский народ как бы возник только благодаря христианству, да. Государство дало некие внешние границы, внешнее оформление, но чтобы возник народ, должна быть какая-то единая шкала ценностей, ну, да. И именно в христианстве переплавляют все эти древляне, там поляне, всякие тиверцы, уличи, как бы, ну, единые, просто русская земля, русские люди, да. То есть именно так. И вся как бы русская культура, вся история, да, выстроена на этом фундаменте. И тогда получается, что они отрицают все, что есть реального, Но отрицать во имя того, что они вообще не знают. Во время какой-то архаики, которая была 2000 лет назад, когда люди как бы мстили, когда была кровная месть, да, когда люди жили от урожая до урожая впроголодь, да, то есть именно вот эта вот архаика, как бы, потому что реальное язычество и реальная жизнь тех эпох, она не такова, вот как они представляют, там в таких чистых холщовых бумагах с вышками, они ходят, прыгают через костер. Все было гораздо страшнее, в прямом смысле слова. Кровная месть, похищение невест, и человеческие жертвоприношения тоже были.
То есть вот это в источниках это есть?
Да, это есть. Но опять-таки, как бы, это источники какие? Это источники русская христианская книжная традиция. Поезд временных лет писалась книжниками христианскими. Но в том-то и дело, никак, это внешнее описание, да, там рассказано, как, например, ну, жертвоприношения, они, скажем так, они характерны для более ранних периодов человеческой истории. Но, ведь, обратите внимание, языцы – это вера народа, да? Ведь в древние времена люди, как бы, слово «человек» вообще признавали только за людьми своего рода и племени. И поэтому, когда какие-нибудь ассирийские тираны или какой-нибудь Навуходоносор или какие-то все эти ассирийцы или Дарий, персидские цари, брали какой-то другой город в другой стране, то есть там людей выгоняли в рабство, а остальных просто вырезали, сажали на кол. И это было в порядке вещей, ничья совесть при этом не роптала, потому что это все равно, как бы, они, может быть, и не вполне люди. Они чужаки. У них, как бы, вот наши боги нам помогли, а мы их сейчас... умилостивим, да?
Ну и в Ветхом Завете это есть.
Да, конечно. Это все это вот это как бы ветхое, как бы, это вот тот хлам, который Христос как бы оставил позади, да? То есть он сказал, что нет, перед Богом нет ни эллина, ни иудеи, да? Как бы христианство универсальное, это как бы Бог пришел ко всем людям. Вот. А вот и все эти идолы, вот эти языцы народа, да, как бы это племенные башки, которые приносили жертву. Человеческие жертвоприношения, они постепенно все-таки даже в этих обществах, они уходили постепенно в прошлое, но не так уж и быстро, они все равно практиковались в определенных случаях. Те же, возьмите тех же финикийцев. То есть народ, который очень талантливый народ, очень торговцы, которые освоили все Средиземноморье, построили колонны, колонии множество, да, включая Карфаген, да. Они торговали по всему Средиземноморью, они делали великолепное стекло, они придумали наш, ну, как бы, прообраз нашего алфавита. Они первым придумали алфавит. Потом греки взяли финикийский алфавит, добавили туда гласные звуки, и на основе греческого возникло и латинский, и кириллический алфавит. Да? То есть талантливый народ. Но, в общем-то, там практиковались человеческие жертвоприношения вплоть до почти... долгого падения. То же самое, как бы Ганнибал, когда шел походом на Рим, он приносил жертвы людей. Дальше, я уже, даже греки, да, которые этого не практиковали в своей массе, тем не менее, в исключительных случаях, во время войн с персами была такая знаменитая Саламинская битва, вы знаете, на воде, то есть когда греки сражались на море с персами и победили. Так вот, перед этой битвой Фемистокл, греческий полководец, как сообщает об этом Геродот, ну, собственноручно задушил двух или трех, как бы, персидских юношей знатных, которые попали в плен. То есть даже греки, да, а это как бы золотой век Греции, да, расцвет греческой культуры, да, это было. И после временных лет тоже есть упоминания. Но это уже как бы все-таки 9 век, да? А если здесь говорить о событиях, сколько там? 9 век до нашей эры, то понятно, что, в общем-то, вся эта эпоха, ну, как бы, эпоха кровавая, тяжелая, и, в общем-то, ну, те же самые арии, еще раз я повторю, что, в общем-то, все эти гимны, они просто посвящены тому, как приносить жертву, правда, не людей, да, а вот животных, баранов, там, как пить, какие гимны читать, вот, и все. То есть, и что, как бы, это основание, как бы, да, тому, что мы будем сейчас подражать, да, уже, как бы, спустя тысячи лет после Христа? Нет, это дикость, это архаизм, это какое-то, ну, возвращение к каким-то темным временам совершенно. Понятно, что никто всерьез, все эти экологисты, причем, там очень распространены все эти вот экологии в этих группах, но они ратуют за экологию, но вот... чтобы они как бы поняли, что это такое. Очень хорошо, пусть бы они сделают себе экологическое чистое жилье, очистят от деревьев лес, и пусть живут, как бы, да, как жили.
И используют стиральную машину,
да, без интернета, без, да, да. Пусть сами как бы производят себе металлические изделия, разводят кур, овец, там, и так далее, огород, и живут этим. И без газа, без
будет
этого.
Не до язык.
Это же у нас почти так живет.
А нет?
Как его?
Ну, на самом деле, что не в такой степени, да?
Он регулярно раз в месяц ездит в банк.
Потому что у него там есть еще дела. Вот. Поэтому, конечно, все это, на самом деле, конечно, ну, это, знаете, вот городские жители, это, знаешь, такое, в эпоху романтизма, да, например, в эпоху романтизма в первой половине 19 века была такая идеализация средневековья и античности, да, то есть особенно средневековье, да, готические замки, там, все так, рыцарство и так далее. Ну, как бы...
Каждая эпоха имеет свои
замки. Да, да. Поэтому, поэтому это, в общем-то, люди не пытаются найти истину, они не пытаются понять, как жили люди в прошлом, да, они не пытаются найти какие-то основания своей веры, они в какой степени либо играют, либо это просто форма разновидности националистической доктрины какой-то, крайней.
Ну да, это такие вбросы, вот рассчитанные на какое-то расшатывание такое.
Если Паша закончил, я просто, да, как у нас уже принято, анонсирую следующее занятие, ну вот как мы договорились по просьбам слушателей на следующем занятии, если, как говорится, Бог даст, будет все хорошо, мы будем говорить о как устроен храм, архитектурные особенности православного храма и католического. Ну и, соответственно, мы будем упоминать, на первом месте у нас стоит икона, да, потому что мы говорили, что она очень литургична, и она завязана на храм. Без храма, как бы икона, как помните, как бабочка в гербарии. Поэтому вот будет так, и я думаю, отец Роман, что... Ну, я так при всех хочу это сказать, вам, мамушка, что я вот углубляюсь в это, и, знаете, вычленяются еще новые и новые темы, и вот как говорили о чудотворных иконах, да, мы обязательно поговорим, но это нужно еще одно занятие. Конечно. Вот, потому что, знаете, не хотелось бы вот так вот, ну, вот, вот так штрихом,
не нужно.
А там столько интересного всплывает, и то, что связано с современностью. Поэтому, ну, я думаю, что мы это вот такой цикл.
Просим время больше.
Да.
Ирина, ты можешь еще такое пожелание? Ну, интересно, я кое-что тоже узнаю там из других источников. О символичности иконы.
Нет, а я не хотела в первое занятие втискивать, я вам объясню почему. Но я пользуюсь принципом, что ну нельзя объять, не объять.
Да, конечно.
Нет, она будет, особенно это будет вот после. Но я потом дополнительно. Потому что, понимаете, мы все ограничены временем, это раз. Потом есть такая психологическая особенность у каждого из нас. Мы можем слушать, почему лекция 1.5, максимум 2 часа. И то полчаса отводится на вопросы, потому что уже внимание, оно притупляется, а это важный разговор, и чтобы просто не, ну, так набить.
Вы знаете, я прошу прощения, вы знаете, как можете построить с вашими детьми, да, разговор? Вы можете спросить, что получается, как бы у каждого народа свои боги? Если они говорят «да», да? Говорит, что вот, допустим, можете это какие-то понять, что вот у нас такие, а кто у нас тогда? Они перечисляют, допустим, Перун, там кого-то Велес, я не знаю, что они перечисляют. Тогда можно сказать следующее. А тогда получается, по идее, значит, у поляков, там можно передать, у грузин, у армян, а вот, допустим, в Дагестане, там порядка 30-40 народов, языки их различаются. Ну, просто вот, у них тоже как бы свои. Хорошо, а как быть вот с римлянами? Римлян уже нету. А куда делись их боги?
Ну, да.
Кто их пользует? Можно еще спросить следующее. Вот у римлян мифология была очень бедная. Ну, там был там Марс и так далее. Все свое они позаимствовали у греков после завоевания. Там римляне в свой ранний период поклонялись. Вот у них было язычество самое такое примитивное. То есть там было язычество, был свой божок этот, покровитель скважин, там человек 20 или 30 только относящихся к дверям.
Сад отдельно, одежда.
Нет, ну да, двери эти и так далее, и так далее. То есть можно так просто посмеяться над этим.
Ну, к сожалению, вот это все, почему это все так задело, да, так бы это было действительно там, если про башков, это бы и смешно. Но это действительно идет к национализму все.
Это все верно.
Дальше они говорят, что так уж было плохо. Вот, понимаете, вот к чему это вся история. И, в общем-то, многие жили и прекрасно при нем.
При ком?
При Гитлере.
Ну, кто кому прекрасно было, а кому и не прекрасно, да?
Ну, кто-то не знаю.
Кто-то еще хорошо. Ну, что, дескать, хороший человек.
Поэтому всего сколько.